Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «В России. День памяти жертв политических репрессий». Оппозиция в Калининграде вышла на акцию протеста против «Единой России». И в Петербурге начался сбор подписей за продолжение археологических раскопок на месте предполагаемого строительства Охта-центра. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня в России день памяти жертв политических репрессий. В эти минуты в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади проходит митинг против политических репрессий и в защиту жертв политических преследований в уже современной России. Главный лозунг – «Свободу политзаключенным». На линии прямого эфира корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я нахожусь у Соловецкого камня. Здесь собралось более 100 человек. Вижу флаги солидарности, союз солидарности с политзаключенными, есть такая организация, которая является одним из организаторов этого митинга. Митинг сам еще не начался, люди продолжают собираться, так как он разрешен, здесь много милиции, металлоискатель, то есть людей пропускают, проверив, естественно, сумки, и потом они уже проходят внутрь по пятачка у здания ФСБ. Рядом со мной стоит адвокат Михаил Трепашкин, который, как мы все знаем, несколько лет назад вышел на свободу, и его как раз правозащитники признали политзаключенными. Я бы хотел, чтобы он вот именно в этот день высказал свою точку зрения, что он чувствует сейчас.
Алло, здравствуйте. Ну, я смотрю на... Здесь у Соловецкого камня, на Лубянке все собирается народ, несмотря на дождь. И собирается в основном для того, чтобы высказать свое отношение к тем событиям, которые происходят у нас сейчас в стране. Дело в том, что у нас суды так построены вот за время правления Путина, что людей чаще всего судят не по закону, а по заказу. Именно так был когда-то я осужден, и смотрю, что у нас все больше и больше людей в России оказывается осужденными именно по политическим мотивам. У нас, к сожалению, упразднена судебная система, вместо нее существует административный орган, который выполняет заказы руководства. И вот мы собираемся сюда для того, чтобы как раз вот обратить внимание людей именно вот на такие проблемы.
Это был адвокат Михаил Трепашкин. И еще надо отметить, что здесь собираются известные правозащитники, лидеры оппозиционных движений. Вот я вижу и Илью Яшина, и должны выступить и правозащитник Сергей Ковалев, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, писатель Виктор Шендерович. Ну, как я уже ранее сказал, митинг еще не начался, сейчас настраивается аппаратура, и буквально в считанные минуты это мероприятие начнется. Арслан.
Спасибо, Мумин. Корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров из центра Москвы, где в эти минуты начинается у Соловецкого камня на Лубянской площади митинг против политических репрессий в России. Ее значение сегодняшнего дня, Дня памяти жертв политических репрессий, говорит российский правозащитник Арсений Рогинский.
Сегодня история вернулась в политику, сегодня история – это элемент политики. Вспомним эту битву вокруг портретов Сталина на 9 мая, вспомним и еще множество битв вокруг истории, вокруг, там, не знаю, Катыни, вокруг пакта Риббентроп-Молотов и еще что-то, которые привлекали внимание множество людей. История стала элементом политики. Как мы должны ее воспринимать? Как цепь славных побед, на которых вот случайно иногда накладывались какие-то, значит, тени падали какие-то. Или все-таки как что-то бесконечно более сложное, более трагическое и очень часто для нас более постыдное. Должны ли мы ощущать свою ответственность за это? Вот какие-то разные новые формы, которые находят люди в разных городах для этого дня, а не просто с трибуны произносят речи, заклинания. Вот сейчас возрождение происходит дня вот этого 30 октября Дня памяти. Сейчас его новая сущность. Во-первых, люди в разных городах стали придумывать что-то такое, как бы сделать что-то такое в этот день или рядом с этим днем, чтобы вот я был не просто слушатель или пассивный человек с фотографией своего деда в руках, да, а чтобы я что-то, ну вот, был бы какой-то, вот как-то я должен выразить себя в этот день.
Причастным, да?
Быть причастным. И много такого. Вот в Москве уже, там, в этом году это будет 4-й раз, 29 октября, с 10 утра до 10 вечера, несмотря ни на какую погоду, люди по очереди просто читают имена расстрелянных москвичей. Каждый по одной страничке, имен по 6, по 7, по 8. И за день успевают прочесть, там, может быть, там, 3000 имен, вряд ли больше. Но вот читают. И вот это просто прочтение обыкновенным человеком, не называющим своего имени, сейчас выступит такой-то, там, председатель организации такой-то, или там начальник департамента такого-то, да, и ощущение причастности. В других городах люди зажигают свечку в окне, тушат просто, значит, свет в квартире и зажигают свечку в какой-то определенный час. Так, например, в Сыктывкаре. В стране существует огромный и мощный, невидимый, очень ясно, и даже не связанный никак между собой организационно, по-моему, антитоталитарный проект, в котором связаны разные академические учреждения. Ну вот, например, только что появившееся воззвание буквально вчера вполне официальных и заметных историков: «Откройте нам доступ в наши архивы». Публичное, значит, обращение к президенту. Это же кусочек этого же самого антитоталитарного проекта, связанного с памятью. Или вдруг то, что у нас 4 ноября откроется огромный памятник, очень редкий случай, в центре Барнаула, в самом центре Барнаула откроется памятник жертвам, на который деньги дали те самые хулимые народом и тех, которые власть как бы держит на поводке, а на самом деле частью держит, частью, видимо, не держит, наши богачи в центре, понимаете, память, вот эту память о терроре, ее вытесняют за пределы города, ее вытесняют на кладбище. И то, что этот памятник будет, это тоже кусок этого антитоталитарного проекта. 100-томник «История сталинизма», который издает издательство «Распен». Десятки очень интересных монографий и сборников документов, которые издают, там, я не знаю, от Перми до Владивостока и до Смоленска разные ученые. И это тоже кусок этого очень важного, такого формально, как будто бы не связанного друг с другом антисталинского, назовем антисталинского, на самом деле, конечно, шире антитоталитарного проекта. Я думаю, что у него очень большое будущее, потому что сегодня уже стало ясно, насколько наше прошлое, его непонятость прошлого и не проанализированность прошлого, насколько мы в этом смысле наступили на грабли в настоящем, и никто не хочет, чтобы вот мы на это наступали, ну не никто, а многие, скажем, не хотят, и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому у этого антитоталитарного проекта большое будущее, и этот день для формирования национальной памяти, его подлинное значение еще впереди. Он еще будет играть какую-то свою роль. Во всяком случае, надеюсь на это. Этот день, мне кажется, снова обречен на то, чтобы из просто дня памяти превратиться в день, ну, я не знаю, скажем так, той самой активной памяти, которая, говоря высокими словами, формирует человека свободного, желающего жить в свободной стране.
Полностью интервью с Арсением Рогинским слушайте сегодня в 18 часов в программе Кристины Горелик «Третий сектор». Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов ранен в результате автоаварии. Предполагаемые виновники ДТП задержаны. Власти Грузии неофициально подтверждают информацию об аресте 20 грузинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. В Петербурге бывший милиционер, избивший школьную учительницу, задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов гостем программы с христианской точки зрения будет один из лидеров атеистического общества Москвы Александр Щев. 1 ноября – День всех святых. Самое время послушать, что атеисты думают о современном почитании святых в России и сравнить их точку зрения с христианской. Ведет передачу, как всегда, Яков Кротов. Нет единой России, нет плану Путина. Под такими лозунгами вышла сегодня на митинг оппозиция в Калининграде. Подробности узнаем от нашего корреспондента в городе Евгении Романовой. Она на линии прямого эфира. Евгения, здравствуйте. Евгения, вы нас слышите?
Да, я вас слышала.
Евгения, здравствуйте. Как прошел митинг и проходит ли он сейчас? Еще продолжается?
Здравствуйте, Арсен. Дело в том, что митинг еще не закончился, он в самом разгаре. Сегодня хорошая погода, митингу очень явно повезло, около 15 градусов. Митинг проходит в парке Южный. Собственно говоря, этот парк и был заявлен в заявке на согласование места проведения митинга, которую подавали его организаторы в мэрию Калининграда. Парк, кстати, раньше назывался парком имени 40-летия ВЛКСМ. Организовали митинг независимые правозащитники, внесистемные оппозиционеры Евгений Лабудин и Владимир Хабаров. Удивительно, что кроме плаката организаторов коррупции к ответу с портретами главных, по мнению оппозиции, коррупционеров региона, других лозунгов и плакатов нет. На этом плакате портреты бывшего и нынешнего мэров Калининграда, прокурора Калининградской области, председателя областного суда, а также начальника областного управления УВД и руководителя регионального следственного комитета. Как сказал мне сопредседатель местного отделения «Солидарности» Сергей Корниенко, «Солидарность» поддержала митинг идеологически, но не по форме. Так как он направлен против конкретных коррупционеров, а бороться с коррупцией, по мнению Сергея Корниенко, надо системно, корень зла в самой системе власти. Также не участвуют в митинге традиционные оппозиционные в регионе партии КПРФ и Патриоты России. Тем не менее, около 500 человек, ну, по моим подсчетам, собралось в парке Южный. Здесь же собирают подписи под обращение к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву против передачи ряда культовых зданий, бывших культовых зданий, в собственность Русской Православной Церкви. Дело в том, что в большинстве этих зданий находится учреждение образования и культуры, и дальнейшая судьба их теперь непонятна, неизвестна. На удивление, много милиции обеспечивает сегодня безопасность на митинге. Территория огорожена, проход внутрь ограждения возможен только через металлоискатели, сумки осматриваются. По сравнению с гораздо более многолюдным, около 1500 тогда собралось, предыдущим митингом, который проходил 21 августа, сегодня милиции раза в 3, а то в 4 больше. Но настроены стражи порядка весьма лояльно, что, в общем-то, всегда отвечало калининградской милиции. Стоит отметить еще и то, что заметно стареет состав митингующих, все меньше молодежи и людей среднего возраста. То есть 80% собравшихся сегодня – это люди пенсионного возраста. Арслан?
Спасибо, Евгения. Евгения Романова, корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде. Сегодня в Петербурге начинается кампания по сбору писем президенту с требованием не допустить начала строительных работ на Охтинском мысу, где должна быть возведена гигантская башня Охта-центра. Уже завтра работающие здесь археологи, сделавшие немало ценных открытий, должны передать площадку инвестору. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В судьбе археологических памятников, найденных на Охтинском мысу, наступает решительный момент. Археологи, начинавшие раскопки под руководством Петра Сорокина, и сделавшие сенсационные находки, 4 средневековых крепости, останки древнерусских и славянских поселений и кладбищ и стоянки древнего человека времен неолита, утверждают, что об окончании исследований говорить еще рано. Многое из найденного не изучено, многое вообще не раскопано. Другие археологи, нанятые инвестором вместо команды Петра Сорокина, объявили о полном окончании работ, но их коллеги обвиняют их в профессиональной недобросовестности. О том, почему работы нельзя считать оконченными, говорит археолог Петр Сорокин.
Дело в том, что за 3 года в этом исследовали 30 тысяч метров. те, кто продолжил там работы, они исследовали порядка 17 тысяч метров. Неисследованными остается порядка 8 тысяч метров средневекового культурного слоя и, по нашим оценкам, порядка 10 тысяч метров эпохи неолита и раннего металла. Но сейчас почему-то сделано заявление, что все раскопки там завершены. Это один вопрос. То есть территория в значительной степени недоисследована. С другой стороны, на этом мысу выявлены остатки 4 фортификационных сооружений. Существует опасность, что эти объекты не будут сохранены.
Думать так Петра Сорокина заставляют заявления его коллег о том, что на Ухте сохранять нечего, с которыми он категорически не согласен.
Если бы такие объекты были выявлены в другом месте, то их автоматически просто поставили бы на охрану, и они стали бы объектом культурного наследия. Все эти 4 крепости, которые представляют 800-летнюю историю этих земель, должны сохраняться полностью. Это уникальный случай. Сейчас есть уникальный случай все это сохранить для Петербурга, потому что ничего подобного больше в Петербурге никогда обнаружено не будет.
Это хорошо, что президент Медведев сказал на встрече с рок-музыкантами, что надо подумать, там ли место для октоцентра, считает петербургский парламентарий «Справедливо РОС» Алексей Ковалев.
У нас есть позиция президента Российской Федерации, который сказал, что строительство не надо начинать, пока не закончена судебная процедура и пока не получено согласие ЮНЕСКО. Поэтому, опираясь на вот эту позицию президента, мы настаиваем на том, чтобы никаких действий по сносу археологических фортификаций на территории Охтинского мыса не было допущено. Судебные процедуры далеко не закончены.
А вот активист движения «Живой город» Петр Заберухин не слишком доволен высказываниями президента.
Его высказывания относятся именно к тому, как будет смотреться башня в центре города. Но вот именно археологические аспекты этой проблемы не затрагивался. Возможно, он просто недостаточно владеет информацией. Мы пытаемся как-то еще раз привлечь внимание общественности.
Именно поэтому «Живой город» и инициативная группа «Башни нет» начинает кампанию по сбору писем президенту с просьбой остановить разрушение уникальных археологических памятников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На фоне последних неудачных выступлений основной сборной России на разных Олимпийских играх мы все чаще слышим об успехах российских параолимпийцев и сурдоолимпийцев. Их, финиширующих с флагом России, стоящих или сидящих на пьедестале, регулярно показывают в теленовостях. О том, что в мире есть так называемые специальные олимпийцы, знают немногие. Специальные олимпийцы – это в основном люди с синдромом Дауна. Их самая массовая инвалидная спортивная федерация России никем не финансируется, а успехи никем не освещаются, рассказывает Павел Куравский.
Андрею Вострикову 20 лет. Он шестикратный чемпион Всемирных игр специальной олимпиады в Шанхае, пятикратный чемпион Европейских игр в Риме, многократный чемпион России, обладатель 65 медалей по спортивной гимнастике. Андрей – инвалид первой группы с синдромом Дауна. Завоевал право участвовать в 13-х Всемирных летних играх специальной олимпиады в Афинах в следующем году. Атлет уже приступил к тренировкам, а мама Андрея, Зинаида Вострикова, собирает пожертвования для сына и просит общественности государства вспомнить о спортсменах с умственной отсталостью.
Андрей будет принимать участие в этой олимпиаде. Он уже приступил к тренировкам, и причем к активным тренировкам. Но, к сожалению, никаких поощрений, никаких стипендий они не получают, люди специальной олимпиады. Я хотела бы привлечь внимание общественности. Существует и такая категория людей – они тоже во всем нуждаются.
Согласно указу президента России номер 1423 от 3 декабря 2003 года для спортсменов-инвалидов, членов сборных команд по параолимпийским и сурдоолимпийским видам спорта, а также их тренерам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 15 тысяч рублей. Участники специальных олимпийских игр ни в этом, ни в других поддерживающих указах не упоминаются. Параолимпийцам дают путевки на летний и оздоровительный отдых. Им положены многочисленные льготы. О том, почему всего этого нет у специальных олимпийцев, вице-президент общественной организации «Специальная олимпиада России» и председатель Московского комитета специальной олимпиады Дмитрий Рюмкин не знает. Он убежден, что поддержка этим атлетам нужна. Поддержка всесторонняя и при этом не такая, как другим, и не казенная.
«Специальная олимпиада России – это на сегодняшний день самая массовая спортивная организация инвалидов. Она имеет, в отличие от других спортивных организаций инвалидов, свои отделения территориальные, их 64 на сегодняшний день. Спортсменов на учете выделяется 126 тысяч. Действительно, на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что это движение находится как бы в тени большого спорта инвалидов, паралимпийского и судоолимпийского. Хотя в законе о спорте это такое же равноправное движение, как вот эти два предыдущих движения. Нам не хватает финансирования на этот громадный объем работы. Но речь здесь должна идти о поддержке общественных организаций, и родителей этих спортсменов. Потому что аналогии со спортсменами паралимпийцами здесь совершенно неуместны с точки зрения вот выплаты стипендий, присвоения званий, заслуженных там мастеров спорта и так далее. Потому что у специальной олимпиады совершенно отдельные соревнования и совершенно другая идеология. Идеология связана с тем, что это прежде всего социальная адаптация этих людей в обществе силами спорта. И во вторую очередь это спортивный результат уже. И для них это очень большой стимул. Извините, даже в наших интернатах, если проживающий там ведет себя не очень хорошо, ему говорят, ты знаешь, вот если не будешь, допустим, это делать, ты не поедешь на игры. И это самый большой стимул для того, чтобы поддерживать дисциплину, его как бы соответствующим образом реабилитировать. В общем, потому что осталось лекарств никаких нет. Лекарство – это одно движение, которое возбуждает определенные процессы в мозге человека и позволяет ему учиться координироваться, общаться и так далее. В этом отношении наше движение наиболее социально востребовано.
Олег Смолин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию, недавно сменивший Дмитрия Рюмкина на посту вице-президента Российского паралимпийского комитета, признает, что проблемы участников специальной олимпиады никогда не были предметом широкой общественной дискуссии и мало обсуждались в коридорах власти. Смолин, как депутат, пытается понять причины такого молчания.
Моя позиция предельно проста. Я считаю, что специальные олимпийцы заслуживают такой же поддержки, как и паралимпийцы, и сурдоолимпийцы. Об успехах последних двух в России очень много известно. Что касается специальных олимпийцев, то здесь мы намного меньше знаем в России. Освещение в средствах массовой информации намного меньше. Почему это произошло? Версия первая заключается просто в том, что отделение произошло сравнительно недавно, и сами спортсмены, их организации, родители не успели организовать настоящую, в хорошем смысле, лоббистскую работу, то есть продвинуть интересы этого движения в властные структуры России. Версия вторая. Может быть, есть еще какое-то предубеждение по поводу того, что поскольку речь идет о людях с ментальными проблемами, то их не надо так поддерживать, соответственно, в хорошем смысле рекламировать, как сурдоолимпийское или паралимпийское движение. Не знаю, какая версия более достоверная. Я готов эту проблему превратить в депутатский запрос. Моя позиция предельно проста. Всех нужно поддерживать.
Пока депутатский запрос будет гулять по бюрократическим коридорам, Андрей Востриков и его мама будут готовиться к спецолимпиаде следующего года в Афинах. Готовиться только на свои деньги. Точно так же будут делать и десятки других атлетов и их родные, чтобы привести в новом году на родину целую россыпь олимпийских наград и стать чуть-чуть ближе к обществу, которое о них ничего не знает. Мария Морозова, Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. Мемориальные акции прошли в Москве, Петербурге, других российских городах. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов ранен в результате автомобильной аварии. Тяжелые травмы получил исполняющий обязанности командира Тульского соединения ВДВ Алексей Наумец. Водитель служебной машины погиб. Власти Грузии неофициально подтверждают информацию об аресте 20 грузинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Петербурге бывший милиционер, избивший школьную учительницу, задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В Кирове прошла несанкционированная акция протеста автомобилистов, требующих снижения транспортного налога. В Беларуси 11 кандидатов подали собранные подписи для участия в президентских выборах. Как сообщает Центр избирком, больше всего подписей у действующего президента Александра Лукашенко. Силы НАТО в Афганистане отразили нападение талибов на военный пост в провинции Пактика, убив по меньшей мере 30 боевиков. Ранены 5 военнослужащих международной коалиции. Президент Афганистана Хамид Карзай потребовал объяснений у командования международных сил в связи с проведенной на днях американо-российской операцией по борьбе с наркоторговлей. Власти Йемена расследуют обстоятельства отправки из этой страны в США упаковок со взрывными устройствами, которые были найдены в двух грузовых самолетах. Жертвами вчерашнего теракта в иракском городе Баакуба стали 30 человек, ранено около 70, сообщила сегодня местная полиция. В Индонезии в районе, пострадавшем от цунами, найдены живыми 135 человек, которые считались пропавшими без вести. Сотни граждан Южной Кореи встретились сегодня в КНДР со своими северокорейскими родственниками. В Бразилии сегодня состоится второй тур президентских выборов. В России в ночь на воскресенье пройдет переход на зимнее время.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Российские профсоюзы готовятся к проведению массовых акций с требованием повышения зарплат для работников бюджетной сферы. Пока они планируют пикеты и митинги, однако не исключают и более радикальных действий, в том числе и забастовок. Об этом речь пойдет в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде о других новостях.
Центральный банк России не изменил ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 7,75% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале июня, снизив ее с 8%. С начала нынешнего года, когда ставка была выше ровно на 1 процентный пункт, Центральный банк России снижал ее 4 раза подряд. Общий объем экономики России с учетом сезонных и календарных факторов увеличился в сентябре на 0,2% к уровню августа, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В годовом исчислении, то есть к таким же периодам 2009 года, рост ВВП страны в сентябре составил 1,8%, а за 9 месяцев – 3,4%. Правительство России официально ввело запрет на экспорт зерна из страны в первой половине 2011 года, установив его на период со 2 января до 1 июля. Согласно принятому ранее решению, в текущем году экспортные поставки зерновых из-за засухи были прекращены с 15 августа до конца декабря. Согласно прогнозу, урожай зерна в России в текущем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, открыла в Калужской области завод по их выпуску мощностью 200 тысяч машинокомплектов в год. Сообщается, что они будут поставляться на российские заводы немецкой компании Volkswagen, французских Renault, Peugeot и Citroën. В конце сентября «Магна» открыла в Ленинградской области свое первое производство в России, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах. Оно производит автокомплектующие для российских заводов иностранных автопроизводителей, расположенных в этом регионе. Российский «Газпром» и болгарский энергетический холдинг подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования болгарского участка газопровода «Южный поток», договорившись до 15 ноября создать для этого совместное предприятие. Газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Соглашение о присоединении к проекту Болгария подписала в январе 2008 года. Однако летом 2009 года новое правительство страны заявило о приостановке своего участия в нем. Последний относительно заметный пик забастовочной активности был отмечен в России более 2 лет назад. Однако лидеры общенациональных профсоюзов образования, здравоохранения и культуры не исключают, что им вновь придется прибегнуть к подобным формам протеста для защиты трудовых прав работников бюджетной сферы. 10 ноября, согласно их планам, массовые митинги должны пройти во всех регионах страны. Главное требование этих коллективных акций – индексация заработной платы. Говорит президент Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы, председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко.
Заработная плата, она очень низкая. На сегодняшний день, если так рассмотреть по России, это от 10 до 12 тысяч рублей. Хотя средняя зарплата нам показывают 17-19 тысяч, но это как средняя температура по больнице. Для этого нужно работать не на одну, а на две или больше ставок, брать ночные дежурства.
2 года назад в стране началась реформа оплаты труда в бюджетной сфере, предусматривающая отказ от единой тарифной сетки и передачу прав по установлению зарплат в пределах фонда оплаты труда руководителям тех или иных предприятий. Такая реформа, признает председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова, лишь отчасти привела к росту зарплат.
То, что касается бюджетной сферы, все идет под эгидой оптимизации сокращения. Если сегодня где-то по итогам введения новых систем оплаты труда повысилась заработная плата, то, как правило, это за счет того, что какая-то часть преподавательского состава учебно-вспомогательного процесса сократилась, а за счет повышения интенсификации труда остальных она немножечко повысилась. Но мы прекрасно с вами понимаем, если вы выполняете какой-то функционал, кого-то из ваших сотрудников увольняют, и на вас перекладывают дополнительные обязанности, серьезные, то, естественно, говорить о том, что мы можем рассчитывать на повышение эффективности, качества труда учителя, вряд ли возможно.
В целом же реформа оплаты труда в бюджетной сфере ничуть не улучшила положение работников. Тем более, что, по словам председателя Российского профсоюза работников культуры Геннадия Порошина, правительство не поддержало главное требование профсоюзов.
Реформа оплаты труда бюджетников, она увязла как бы в кризисе, она оказалась незавершенной, и она оказалась, на наш взгляд, с профсоюзной точки зрения, малоэффективной. И главная претензия к правительственной стороне, что правительственная сторона отказалась от введения базовых, гарантированных на всей территории Российской Федерации, тарифных ставках и окладах по профессионально-квалификационным группам. Это обрекло, по идее, и врача, и учителя, и актера на их субъективную тарификацию, на минимизацию их конкретных ставок и окладов из-за введенных лимитов на фонды оплаты труда.
Решить эти проблемы профсоюзы пытались в ходе переговоров с правительством, однако никаких успехов в части повышения зарплат бюджетникам им добиться не удалось. Пока профсоюзы готовы ограничиться только пикетами и митингами, но в случае отсутствия прогресса на переговорах с властями, они обещают подумать и о более радикальных действиях, говорит президент Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы, председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко.
Посмотрим, обратят они внимание или не обратят на это. И, конечно, мы готовим к тому, что конференция может высказаться и дальнейшее усугубление, ну, как я имею в виду усугубление, или забастовочное движение, или дальше. Но мы хотим все-таки решить это переговорным путем. Смогут они это решить? Ради бога, вопросов нету. Нет, наверное, мы будем применять какие-то те разрешенные методы, которые у нас в России есть, будут применять более жесткие меры.
Впрочем, вполне вероятно, что до полномасштабных забастовок в школах, больницах и учреждениях культуры в России дело все-таки не дойдет. Во-первых, потому что работникам некоторых из этих отраслей вообще запрещены подобные акции протеста. А во-вторых, в следующие годы в стране пройдут две крупных выборных кампании. Сначала выборы в Государственную Думу, а затем выборы президента. А портить отношения с бюджетниками перед ними власть вряд ли захочет.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В октябре на конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН было объявлено о том, что на Земле фактически ликвидировано одно из самых страшных инфекционных заболеваний животных – чума крупного рогатого скота. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
За всю историю есть всего два заболевания, которые удалось полностью искоренить благодаря целенаправленным усилиям на международном уровне. Первым стала натуральная оспа человека. В 20 веке от нее погибли сотни миллионов людей. Глобальная вакцинация, проведенная в 60-х годах, остановила болезнь, и в 80-м году было объявлено о ее полном искоренении. Штаммы вируса оспы сохраняются для исследования только в двух лабораториях – в США и в России. И вот в ближайшее время коллекцию микробиологических трофеев пополнят вирусы чумы крупного рогатого скота. Последняя вспышка этого заболевания, имеющего многотысячелетнюю историю, отмечена в 2001 году в Кении. О коровьей чуме и борьбе с ней рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарной патологии в Университете дружбы народов профессор Владимир Макаров.
Болезнь известна по меньшей мере 5000 лет уже. Болезнь, она абсолютно смертельна. В
так называемой наивной популяции, когда этот возбудитель попадает на совершенно интактных животных, он всех убивает. Эта болезнь передается при тесном контакте, то есть при высокой плотности крупного рогатого скота. Чумой болеют все парнокопытные жвачные, буйволы, всякие антилопы, но в дикую фауну эта болезнь не пойдет, там нет тесного контакта. Болезнь, она началась в Азии, это так дала себя серьезно знать, когда появились гунны. Они, значит, принесли чуму первый раз в Европу. Чума была и во времена Французской революции, как только какие-нибудь события такие тяжелые, когда Карл Великий завоевывал всю Европу, тогда она тоже усугубила эти страдания. И в России это было, когда эта чума появилась в Африке на рубеже 19 и 20 веков, уничтожено было не менее десятка миллионов голов крупного рогатого скота. То есть гибли вообще громадные массы скота от чумы.
Кто и как организовал международные усилия по искоренению чумы крупного рогатого скота?
Существует три международных организации, такой триумвират, Международное эпизоотическое бюро, которое было создано в 1924 году как раз в связи с заносом этой чумы в Европу, в Бельгию, всякими животными экзотическими. Дальше существует Всемирная организация здравоохранения, которая занимается сотрудничеством между медициной и ветеринарией. И, наконец, существует продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО при Организации Объединенных Наций, которая занимается в основном реализацией всякого рода проектов. Примером была зеленая революция, которая лет 30-40 назад началась. Это повышение урожайности зерновых в тех регионах, где не было никогда раньше ничего, типа Мексики, пустыни, которые стали давать урожай, специальные сорта были выделены. Но там было много хорошего и было что-то такое плохое в этой зеленой революции, потому что стали применяться пестициды. На экологию повлияло, но пшеницы-то выросло много. Это же не целина была, два урожая, почву высосали, и все, и больше там нет ничего. Успех был, конечно, потрясающий в обеспечении хотя бы растительным белком населения, накормили. После этой зеленой революции ФАО начало такие же революционные преобразования в области животноводства, что было такое же массированное обеспечение белками животного происхождения. И здесь очень много проблем, относящихся к компетенции ветеринарной эпидемиологии. Болезни выделены специально вот этим триумвиратом в категорию особо опасных инфекций. На первом месте там стоит ящер, чума крупного рогатого скота. Это самые серьезные инфекции, которые могут подорвать продовольственную безопасность. Например, птичий грипп в 2004-2005 году разрушил 8% мирового рынка птицеводства. Представляете? И вот чума крупного рогатого скота, она встала как кость поперек горла в обеспечении животными белками, продуктами животного происхождения. Просто какая-то чума, какая-то болезнь вообще, надо с ней что-то делать.
И что же можно сделать с чумой?
К этому времени были сделаны хорошие вакцины. Одна, собственно, вакцина хорошая. Как всегда бывает, наверное, Господь так создает, что чем страшнее болезнь, обязательно против нее хорошая вакцина. Уильям Плоурайт создал живую культуральную вакцину, которая, в общем-то, обладала вот хорошими стабильными свойствами, не очень дорогая. Это было в 50-х годах сделано. Если корова будет проиммунизирована, то у нее, по сути, пожизненный иммунитет создается однократным введением этой живой вакцины. И вот в 94-м году решено алгоритм решения этого вопроса выстроить. Сначала всех вакцинировать, потом прекратить вакцинацию, потом сделать тотальный надзор за животными, чтобы ни одного случая не пропустить. Следующая стадия – это переходит в надзор уже мишеневый в конкретных зонах наиболее опасных. И в конце концов, вот в 2011 году будет уже объявлено, если уже 10 лет ничего нет, будет объявлена всеобщая благодать. Точно так же по этой же схеме была ликвидирована ОСПА. Ликвидации ОСПы весь мир обязан нашим советским вирусологам. Николай Федорович Гамалеев в 17-18 годах ликвидировал ОСПУ за счет ОСПА прививания в Петербурге. Дальше к 30-му году освободилась вся страна. И в 58-м году по поручению Совета Министров было предложено Всемирной Ассамблее тогда здравоохранения, она называлась, заняться этим делом в глобальном масштабе. Наша страна выделила 1,5 миллиарда доз бесплатно оспенной вакцины. И вот такая же последовательность. Сначала вакцинация, потом отказ от вакцинации и жесткий надзор, потом вот этот надзор мишеневый, и последняя вспышка была в Сомали.
В сообщении ФАО говорится, что именно в Сомали еще могут оставаться локализованные очаги коровьей чумы. Почему наибольшие проблемы опять возникли именно там?
В Африке, в таких странах, как Эфиопия, Сомали, там существуют люди и вот эти животные, крупный рогатый скот. Плотность крупного рогатого скота там 50 голов на квадратный километр. Это колоссальная плотность, которая все время как горючий материал, так сказать, ждет вируса. Больше ничего нет вообще. Пустыня и рогатый скот. Поэтому сейчас надзор весь сконцентрирован именно на этой вот экосистеме. Сомали, Кения здесь рядом. Она просто наиболее опасная, остаточная зона, как говорят в эпидемиологии. Потому что везде уже полное благополучие. В Индии там где-то чуть не в 90-м что ли году было объявлено, что все уже полностью. В Пакистане то же самое. Все страны перечислены. Турция, и наш Таджикистан, там где были последние вспышки, и там вирус не может на 10 лет спрятаться. Никак. Это болезнь такая, которая мимо которой пройти нельзя будет. То есть она будет обязательно выкашивать поголовье. И вот осталась только вот эта последняя мишеневая зона надзора.
Итак, уничтожено одно, пусть и опасное заболевание. Но как оценить, насколько велико значение этого достижения?
В общем, смысл в том, что чума, самая страшная болезнь, стала препятствием к решению глобальной проблемы обеспечения новых потребителей, самый главный африканский континент, нормальными продуктами питания. Это решение проблемы голода. Это вообще гордость ветеринарии. Медики сделали у себя оспу, теперь ветеринары вслед за ними на ту же ступень поднимаются. Конечно, это серьезное достижение.
Выпуск «Научная панорама» подготовил Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня День памяти жертв политических репрессий. Командующий ВДВ России Владимир Шаманов ранен в результате автоаварии. Предполагаемые виновники ДТП задержаны. Власти Грузии неофициально подтверждают информацию об аресте 20 грузинских граждан по обвинению в шпионаже в пользу России. В Петербурге бывший милиционер, избивший школьную учительницу, задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Силы НАТО в Афганистане отразили нападение талибов на военный пост, убив 30 боевиков. Ранены 5 военнослужащих международной коалиции. Власти Йемена расследуют обстоятельства отправки в США упаковок со взрывными устройствами. Жертвами вчерашнего теракта в иракском городе Баакуба стали 30 человек, ранены около 70. В Индонезии в районе, пострадавшем от цунами, найдены живыми 135 человек, которые считались пропавшими без вести. Несколько сот граждан Южной Кореи встретились сегодня в КНДР со своими северокорейскими родственниками. В Бразилии сегодня состоится второй тур президентских выборов. В Аргентине прошли похороны бывшего президента страны Нестора Киршнера. В Белоруссии 11 кандидатов подали собранные подписи для участия в президентских выборах. В России в ночь на воскресенье состоится переход на зимнее время. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня вечером в Петербурге будет официально объявлено о возрождении легендарного ленинградского рок-клуба. Теперь это будет Петербургский рок-клуб, рассказывает Виктор Резенков.
30 лет назад ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна стал первой официально разрешенной площадкой, на которой выступали такие выдающиеся группы, как «Аквариум», «Россияне», «Странные игры», «ДДТ», «Алиса» и другие. Ленинградские поклонники российского рока, которые сегодня уже воспитывают внуков, прекрасно помнят, как они влезали в окна клуба для того, чтобы попасть на концерты этих групп. К концу перестройки рок-клуб на Рубинштейна умер, музыканты разбежались по всей стране, а некоторые и за границу, и все предпринимаемые до сих пор попытки возродить эту легендарную площадку успехом не увенчались. И вот новая попытка. 30 октября в клубе «Моной Хоной» на Садовой улице проходит концерт трех молодых групп, чьи названия держатся организаторами в секрете. Этот концерт, как сообщил пиар-директор петербургского рок-клуба Аркадий Беляев, должен возвестить о грядущем возрождении легендарного популярного бренда и возобновление концертной деятельности Ленинградского рок-клуба с сохранением всех его традиций.
Традиции мы обязательно будем поддерживать, потому что без традиций, без наших вот исторических корней, ну, это, наверное, не имело бы смысла. В плане возрождать мы, наверное, не станем вот в полной мере, мы их будем поддерживать, потому что нынешний петербургский рок-клуб – это все равно новая кровь, это новая группа, это новое время, в конце концов, и новая музыка.
Возрождение Ленинградского рок-клуба, ставшего петербургским, принимают участие рок-музыканты, 30 лет назад создавшие площадку на улице Рубинштейна.
Конечно, это Андрей Петрович Бурлака, всем известный музыкальный журналист и критик. Это Юрий Станиславович Байдак, легендарный продюсер тех времен, наверное, нынешних. И достаточно инициативная, креативная группа молодых.
Впрочем, ветераны российского рока пока об этой инициативе не слышали. Борис Гребенщиков сообщил, что ничего о ней не знает, но саму инициативу приветствует. В том же духе высказался известный рок-музыкант Михаил Барзыкин.
Бурлака вообще был в свое время нами избран в президенты петербургского рок-клуба. Это было 2 года назад. И, в принципе, у него есть определенные полномочия. Но другое дело, может быть, слишком громко звучит вот так поставленная тема. Но вообще этот процесс такой перманентный, стихийный и довольно хаотичный. Периодически возникают группы лиц, пытающиеся каким-то образом выдать себя за возрожденцев. Но в данном случае я не знаю, кому принадлежит эта инициатива и получится ли из нее что-нибудь. Как всегда, будем надеяться. Но жаль, что предыдущие инициативы потихонечку сходят на нет ввиду инертности от социальной среды и вообще нашего такого устройства общественного.
Итак, в ближайшее время мы узнаем, возродится ли как Феникс из пепла ленинградский, а теперь уже петербургский рок-клуб. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В последнее время по всей Праге можно встретить рекламу одной из крупнейших газет «Млада фронт Днес», которая неоднократно раскрывала крупнейшие преступления, связанные с коррупцией. Читатели призывают узнавать последние новости о таких делах до того, как о них только услышат другие издания. На основании журналистских расследований газеты «Днес» в Чехии уже возбуждены несколько уголовных дел, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве. Не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Проблема в том, что получить доказательства дачи взятки очень сложно. Но эти доказательства мы и пытаемся найти. Буквально 2 недели назад был опубликован репортаж о взяточничестве в городской администрации города Колин. Заместитель мэра попросил 1 000 000 крон за то, что будет лоббировать продажу городского имущества одной из компаний. Нам попала в руки аудиозапись диалога, во время которого и прозвучало предложение о взятке. Эта история довольно быстро получила продолжение, так как речь шла о представителе ныне правящей партии, гражданско-демократической. Заместитель мэра был исключен из предвыборного списка. Уволили и самого мэра, который знал о том, что происходит.
Стало и того старосту, который о том ведел.
Как удалось обнаружить эту информацию?
На початку того была анонимная награвка, которую мы достали.
Нам передали сделанную анонимом запись, которая была подписана от жителей Колина. Мы не опубликовали ее сразу, так как нам нужно было удостовериться, не подделка ли это и чей голос записан. Но в данном случае сам заместитель мэра назвал собственное имя в разговоре.
Староста, который сказал: «Ано, сам то я».
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. У редактора Иржи Кубика я спросила, не становится ли газета полем противостояния политических партий.
На вопрос, если это может быть политическая игра, могу сказать, что оно может.
Это может быть и политическая игра. Мы, конечно, в меру возможностей всегда пытаемся понять мотивацию людей. Зачем они нам это говорят? Чего хотят добиться? Но, с другой стороны, для нас важнее узнать, правдива ли предоставленная нам информация.
Если та информация, которую нам поскидывают, правдива.
Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии. Поводом для сомнений стали сообщения о количестве закупленного обмундирования, бронетранспортеров и минометов. Впоследствии выяснилось, что стоимость оружия была очень высокой, а часть покупок совершенно не была нужна армии. Рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Фирма, которая пытается что-то продать государству, располагает довольно крупными суммами на комиссионные, которые и являются взяткой должностному лицу. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджерам австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция. Сегодня расследование проводится не только чешскими, но и австрийскими полицейскими, и мы надеемся, что это принесет результат.
Там и некий сплочный тим расследователей.
Накануне парламентских выборов в прошлом году газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им, в кавычках, спонсорский дар в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Подобный тест уже проводился в Великобритании газетой «Таймс». Один из журналистов обратился к представителям партии как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «зеленые». 2 крупнейшие партии, социал-демократическая и гражданско-демократическая, отказались лишь после того, как провели внутрипартийные консультации. А коммунисты и только что созданная партия ТОП-09, которая впервые баллотировалась в парламент и в своей предвыборной кампании презентовала себя как представителя новой политической культуры, на условия подставного бизнесмена согласились. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте «Кавказский час». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».